Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. У нас в гостях сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. Мы говорим сегодня на болезненную тему о том, как сохранить семью. И сам этот вопрос подразумевает, что семья все чаще оказывается сегодня на грани распада. Но вот, может быть, немножко другую сторону освещая, но мне действительно очень хочется об этом спросить. Вы сказали не раз о понимании любви не как чувства, а как труда, как направление воли. Это очень важно. При этом вы также сказали, что, в общем, общество считает по-другому. Скорее, без дополнительных обоснований мы признаем, что любовь – это чувство, оно наполняет, оно дает радость, увлеченность, эйфорию и так далее. Но ведь не просто общество. Это поддерживает, в общем-то, вся многовековая культура, начиная с романтизма. И в этом смысле, как и нужно ли христианину защищаться? Я себе воображаю человека, который поставил крест на всех светских фильмах, книгах, начиная от, не знаю, «Трёх мушкетеров», заканчивая фильмом «Мужчина и женщина» или «Луша», на мировом кинематографе, сказал, что все это мне мешает, все это меня сбивает с пути истинного, потому что там про романтическое чувство, которое должно наполнять радостью, счастьем и давать крылья за спиной. Моя любовь – это любовь труд, любовь смирение, любовь жертва. И вот такой христианин превращается в такого отшельника, озлобленного на весь мир, вокруг все грех, 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 а я вот спасаюсь тем, что мы терпим. Вот что вы об этом думаете?
Ну, такой, спасибо за эту прекрасную карикатуру. Конечно, это не так. Понимаете, мы видим, что мир считает влюбленность любовью. Все, что вы описали, относится к влюбленности. Это прекрасное, Богом данное человеку чувство, которое, дай Бог, чтобы было у каждого. И действительно, это то, чем потом меряется вся оставшаяся жизнь, к чему мы стремимся. Но это чувство, дарованное Господом, мы его читаем в первых словах Адама о Еве, да, когда он говорит «плоть от плоти моей, кость от кости моей». Он признает в ней другого, но которого в себе не, то, что в себе не достает, да, вот этот. И мне кажется, что вот эта влюбленность, которая прекраснейший период жизни человека, это некоторые воспоминания о рае, вот о том самом Адаме и Еве, об их чувствах друг к другу. Не случайно святые отцы говорят, что брак – это единственное таинство, оставшееся от райского состояния человека. Да, это прикосновение к этому счастью. И человек ищет этого счастья в красоте, в радости, вот, в ее обретении. Но мы же знаем, что это заканчивается. Понимаете, парадокс и порог ситуации в том, что мы знаем, что это заканчивается, зная, что на этом не построишь семью. Все психологи говорят, 2-3 года. Вот это чувство, кстати, это мысль еще Иоанна Златоуста, что на этой увлеченности брак строится в течение 2 лет примерно. А что потом? А как сохранить? Вот христианин – это не отшельник, который на всех озлобился, а который сказал, вот это, Господи, Ты мне дал эту женщину, все, что нужно познать мне как мужчине в женщине, есть в ней, мне больше никто не нужен. Я женился, и она одна, остальные все матери, сестры и дочери. Вот как раньше говорил человек, да, верующий. И он пытается, чтобы эта влюбленность стала настоящей любовью. Потому что любовь, которая в присутствии и помощью Божией взрастилась в душе вот после такого труда, это чувство, которое значительно сильнее, чем влюбленность. Просто у нас, ну, почти никто ее не достигает. Знаете, есть, по-моему, Тютчева прекрасное стихотворение. Он сравнивает влюбленность с горной рекой, клокочущей, невероятно красивой, а любовь с тем, как эта река вытекает и течет по равнине. Да, уже такой красоты, может быть, и нету. Все ровно, все спокойно, никаких итальянских страстей там, да. Вот, но там намного больше воды, она значительно глубже. И она питает целые поля, вырастают плоды. Вот так и здесь. Христианский навык строить семью — это не о том, как сделать несчастным себя и всех остальных, а о том, как сохранить это, приумножить и вырастить. Может быть, вы когда-нибудь встречали супругов христиан, которые прожили вместе там 50-60 лет? Вот если вы вспомните, вы поймете, они глядят одинаково. Они понимают друг друга даже не с полуслова, а с, так сказать, с полувздоха. Вот. У них одинаковые мысли. И они вот действительно как один человек. Не только станут двое одной плотью, да, но как церковь, одна душа. Как о первой церкви, где в книге Деяний говорится, было одно сердце, одна душа у многих верующих. Вот сохранить и построить это как храм, понимаете, это вот можно сравнить с идеей. Вот есть благословение епископа. Как в 90-е годы была такая тяжелая шутка. Батюшка, вот вам храм, осталось только построить. Вот понимаете? Вот есть проект. Мы все увлечены, мы загорелись. А дальше идет строительство. А вот потом храм, а вот потом в нем совершается божественная литургия. Вот дорасти до этого, понимаете, до этого очень сложно, ведь... Опять мы давайте вернемся к тому, что сейчас нового перед семьей, да? Раньше, там, даже 50 лет назад, христианская семья в России существовала в обществе, которое было согласно, что хорошо бы один на всю жизнь. Да? И общественное мнение было, вспомните, огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Я от него любовь таю, а от себя тем... Я от себя любовь таю, от него тем... А вместе нам не справиться. Понимаете? То есть все понятно, хотя написали два нехристианина. Семья — это неприкосновенная. Сейчас все по-другому. Угнала тебя, угнала, ну и что же здесь криминального? Понимаете? Совершенно другое отношение. Так вот, как это произошло? Давайте об этом поговорим. Была Римская империя, где разводы не были порицаемыми, где супружеская измена, особенно мужняя, была совершенно допустима и не рассматривалась как измена, где какой-нибудь патриций мог иметь целый гарем в соседнем с домом помещении, где жили его рабыни, и никто даже не понимал, что это плохо. И вот этот патриций, допустим, становился христианином. Общество разрешает ему все, но Господь сказал ему, да, что не прелюбодействуй. Непозволительно человеку разводиться с его женою. Послание к Ефесянам, 5 глава, отрывок из которой читается на венчании, который проводит прямую параллель апостол Павел между церковью как телом Христовым и церковью как семьей. Как это построить? Как это сделать? Каковы механизмы сохранения этого? Как мне не увлечься молодой и красивой, прожив 30 лет со своей женой? И как мне иметь от этого радость? Как, ну вот, не хочу и все. Вот мое существо направлено, моя любовь направлена на этого человека. И сейчас мы, в общем-то, опять в этой ситуации. Общество не порицает разводы. У нас президент разводится в прямом эфире. У нас, если вы заставите себя посмотреть в течение одного дня все сериалы, которые идут по центральным каналам, там в основном все будут разведенные. Действующие лица.
Дорогие радиослушатели, не делайте этого, это опасно для психики.
Да, не надо.
Это просто невозможно вынести, я думаю, что это достаточная страховка.
Да, поэтому, понимаете, но я христианин. Передо мной вот эта цель. Малая церковь. Малая церковь, в которой совершается, продолжается совершаться таинство венчания. Ведь оно как Евхаристия вне времени. Как этого достичь? Какие навыки были у людей, что христианское представление о браке возобладало настолько, что стало общепризнанным во всей общине, во целом народе? Да, иногда это было насилие над человеком. Люди хотели развестись, как сейчас нам говорят, что разводов было мало, потому что общество этого не допускало. Да, где-то кто-то от этого страдал, да, может быть. Но ему так казалось, он хотел другую семью создать. Вот, но все-таки почему общество считало так? Потому что христианский идеал брака, идеал любви христианской, вот эта полная преданность одному человеку, возобладал над всем остальным. Понимаете? И ведь вы вспомните, как какая-то пожилая дворянка, я не помню, в «Войне и мире», когда пропал Пьер, да, а его супруга пыталась завести новую семью. Все общество, покоренное ее красотой, было за, и только одна пожилая дворянка сказала: как это при живом муже? Нет уже ни тела, ни известия от смерти, как? Как это так можно? Понимаете, вот нам все даже будут по-другому считать, но мы-то христиане, у нас-то есть этот идеал, это малая церковь. Представьте себе, офицер ГРУ, там 45 лет, из них 15 отработал в системе военного атташе России в Лондоне, да? И вдруг он говорит: вы знаете, ну так случилось, ну сердцу не прикажешь. Я любил всегда Россию как родину, а теперь я люблю Великобританию, понимаете? Но я не могу, это же насилие над личностью, это не любовь, если меня заставляют. Поэтому я все секреты, которые знаю, я передам своей новой возлюбленной. Не обессудьте, вы, не надо вот этого абьюза, не надо меня насиловать. Вот. Отстаньте от меня, мы же понимаем, что это предательство. И раньше общество это понимало. Если ты разрешил себе, ты предал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Федор, я вот слушаю и думаю, в особенности про Римскую империю мне понравилось, я думаю, а может быть мы боимся химеры? Ведь посмотрите, начало 20 века, жуткие совершенно испытания войнами, революциями, опять войнами, все сломано, все представления о том, что хорошо, что плохо, церковь в страшном загоне, никакие старые модели не работают, мы строим новый мир, говорят отовсюду. Семья как таковая не существует, потому что в раннем Советском Союзе даже регистрации актов гражданского состояния особо не придерживались. И масса примеров таких уже государственных деятелей раннего СССР, которые вплоть там до 40-х годов жили со своими женами, не расписанные. То есть им даже в голову не приходило, что это нужно каким-то образом зафиксировать. Они считались семьей, и им этого вполне хватало. То есть все представления традиционные, тем более христианские, были попраны, тем более, что были даже отдельные такие экстремистские в этом смысле движения, которые шли дальше, и не будем на этом останавливаться, кому интересно, можно почитать. Но это все очень похоже на то, что сейчас вокруг нас. Но в результате каким-то удивительным образом уже к середине 20 века именно в общественном сознании все восстановилось. Восстановилось представление о том, что семья – это на всю жизнь. Ну, в идеале. Восстановилось общественное представление о том, что разводиться плохо. Восстановилось отношение к семье как к месту, где ты должен служить своим ближним. Это все не называлось христианскими понятиями, но это все вернулось само собой. Может быть, мы просто боимся призраков?
Вы знаете, я думаю, что руководство Советского Союза в какой-то момент просто испугалось распада семьи, как это называлось, ячейки общества, и понимало, что все эти вот доходящие до экстремизма движения, там, «Долой стыд», об обществлении женщин, которое, да, там, в 20-е годы активно очень насаждалось, что все это ведет к неуправляемости, к разрушению и к тому, что на человека нельзя опереться. Не случайно ведь, допустим, развод человека там в 70-е годы становился препятствием для определенного продвижения по карьерной лестнице. То есть, если человек не справился, кого-то предал, в данном случае жену, то вот нельзя ему доверить завод там, да, или там партком, не получится, у него не получится. Во-первых, это так, то есть... Во-вторых, все-таки традиция, вот это остаточное движение, движение, вот эта инерция тысячелетнего христианского воспитания людей, когда вот этот экстремизм перестали насаждать, оно все-таки возобладало. Но дело в том, что это движение человека к идеалу христианской семьи, даже без называния его таковым, оно угасает тогда, когда нету Евангелия как основы созидания, вот в данном случае, семьи. Ведь в таинстве венчания, вспомните, священник берет соединенные руки его и ее и трижды обводит вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Это такой очень зримый, прекрасный символ того, что их единство зиждется на том, что в этой книге написано. Именно поэтому людей, которые Евангелие не читали, для которых оно несущественно, я считаю, что венчать нельзя. Вот. Но если люди перестают основывать свою жизнь на Евангелии, то и этот идеал, он тоже рассыпается. А почему? А зачем я должен хранить ей верность, если нет идеала домашней церкви? Вот опять, если не насиловать наших слушателей, а просто я им расскажу, что я однажды смотрел ток-шоу, вынужден был, присутствовал просто в помещении Первого канала. И там, ну, в качестве такого экземпляра, не в качестве рекомендации, был приглашен очень красивый, очень ухоженный мужчина, который убедительнее, чем ведущий, и все остальные, так получилось, видимо, не запрограммировано, объяснял, что он самец. И вот задача оплодотворить как можно большее количество самок. Это заложено у него в природе, и что вы от него хотите? Поэтому какая семья? У меня другие задачи, он говорит. Я живу для себя. То есть, действительно, если человек не признает Господа Иисуса Христа как центр своей жизни, как мерило всего, почему надо созидать брак по христианским лекалам? Зачем это делать? И вот именно сейчас, когда все более и более расхристанной становятся европейские народы, бывшие христианские, брак и рушится. Там мне недавно попадала статистика, по-моему, 3% детей, 3% только во Франции, растут в своих полных семьях. 3%. Или родители в разводе, или там отчим. Обычно. И у нас постепенно к этому все движется. Меня тут пригласили преподавать в один кадетский корпус, и я гляжу на ребят, мне привели там 3 7-х класса. Я гляжу на ребят, и как человек, у которого, когда мне было 12 лет, родители развелись, я чувствую сразу это. Ну, не сразу, но почти. И я смотрю вот в эти глаза, и я понимаю, что я вижу свое отражение, себя подростка вижу. Потом спрашиваю у педагога, да, какое количество без отцов. Он говорит, ну, 8 из 10. Понимаете? Или даже больше. Вот так вот растут. Как эти парни будут потом создавать семью? На что они будут опираться? Как они будут строить отношения с Богом? 2000 лет для того, чтобы понять, как Бог относится к человеку, надо было вдуматься в притчу о блудном сыне, а сейчас уже это невозможно. Потому что перед этим надо прочитать лекцию о том, кто такой нормальный отец. Потому что большинство живет без отцов. Вот оно новое, понимаете? Это все очень, очень плохо. С одной стороны, а с другой стороны, есть в этом и хорошее. Да, хорошее что? Что сейчас мы можем отделить настоящее христианское в браке от дурной архаики. Мы можем понять, что там битье жены и насилие, в том числе нравственное, над ней, никакого отношения к христианскому браку не имеет. А раньше нам говорят, ну как же так? Ну вот надо... Там надо кричать на жену, надо ставить ее на место, надо ее смирять.
Надо, Федя, надо.
Да, да. Спасибо, да, мне всю жизнь.
Простите, я об этом не подумал. Я иногда сначала говорю, потом думаю. Такое бывает и в семейной жизни тоже.
Понимаете, и вот как вот с этим быть? С одной стороны, да, семья в общепринятом понимании перестала быть похожие на христианскую. Общепризнанный идеал со старшими уходящими поколениями постепенно уходит из нашей жизни. С другой стороны, мы можем сказать нет. Насилие, например, порка детей, это никакого отношения, хотя это очень древняя традиция, не имеет никакого отношения к христианству. Можно почитать, например, воспоминания святителя Игнатия Брянчанинова о том, как их воспитывали. И поразиться, как этот человек через такой чудовищный образ отца, с которым он вырос, где эмоционально просто была выстроена просто стена до неба, не было никакого контакта с сердцем отца. И были вот эти порки, да, это дворянские дети, они тоже подвергались этому, так для острастки по субботам. А если еще что-то случилось, то и в другие дни. Вот как он пробился к образу Отца Небесного, как любящего? Ведь это значительно сложнее человеку, который вырос без любящего отца. Очень трудно это. Вот, так вот, с одной стороны, мы видим Евангелие, с другой стороны, мы видим традиции, которые мы сейчас вполне можем сказать «нет». Это просто дурная архаика. Хватит стучать кулаком по столу. Да? Если ты глава семьи, это не значит, что тебя по определению, как из Москвы «Москва слезам не верит», Гоша, да, будут слушаться только потому, что ты мужчина. Не поэтому. Если ты глава семьи, посмотри на главу церкви. Вот он на кресте. Вот он пришел, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить, отдать душу для спасения многих. Вот ты распинаешься за свою любимую жену и детей. Вот вместо предлежащей тебе славы, проводи параллели, да, вот слова апостола Павла, ты пошел на позорную смерть. Тогда тебя будут слушаться. Но у тебя в руках нет насилия, как ключа к подчинению жены и детей, как это было там 150 лет назад. Ты не можешь на него поднять руку, потому что Христос не бил своих апостолов. И мы же не хотим, чтобы Христос с нами обращался так, как ты обращаешься со своей женой. Поэтому не надо стучать по столу так, чтобы сломать руку. Такой пример тоже был у нас, у знакомой семьи, где мужчина так кричал на свою жену, когда она ему не слушалась, что сломал себе руку вот, об стол. Не надо. И дети должны быть счастливы. Но ведь, понимаете, потом, допустим, церковь. Церковь иерархична, с одной стороны, а с другой стороны, соборна. Что значит соборна? Это значит, что тот, кто имеет послушание и харизму, то есть дар Духа Святаго, принятие крайнего решения, он должен принимать решение не потому, что оно его, а потому, что оно правильно. Если правильно сказал ребенок, жена или теща, он должен согласиться и сказать, да, вот так правильно. И когда он так может сказать, тогда его слушаться значительно легче. Поэтому вот все эти вещи, надо смотреть, как устроена церковь. Как она устроена? Читать книгу «Деяния», читать послания апостольские, читать Евангелие прежде всего, и устраивать так свою семью. Тогда у тебя будет любовь в полноте. Пройдет 20, 30, 40, 50 лет, вот, а ты все равно будешь так же точно любить свою жену. И когда внуки вырастут, и когда плотское угаснет, все равно для тебя этот человек будет первым другом, это будет самый интересный человек во Вселенной.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу и спасибо за ее практикоориентированность. Мы вначале много говорили о самой проблеме, о том, что семьи распадаются, и о генезисе этой проблемы. Но вот во второй половине разговора как-то вы нас вывели к позитиву, к свету и, главное, к инструментам, которые можно брать, слушать и брать на вооружение себе, как мужьям, так и женам, чтобы с этой проблемой как-то справляться. Ну или даже лучше не справляться с проблемой, а делать так, чтобы она не появлялась. Вот, наверное, это самый главный был бы позитивный итог всего этого процесса, ну и нашего разговора. Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона были моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».